Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев вместе с нами. Вячеслав, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Юля.
Да, значит, накануне сообщалось, что Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. Вот это тоже довольно долгая история, которая длится на наших глазах и, казалось бы, уже забытая. Но, тем не менее, произойдет. Как по-вашему, есть ли какой-то экономический смысл в этом документе, содержание которого мы, правда, еще не знаем, но очень много слышали о намерениях?
Да, прежде чем ответить на ваш вопрос, мне очень понравился вот ваш материал про детей, которые поют пустому залу с этими фотографиями участников Великой Отечественной войны. Я думаю, что вы зря, так скажем, критикуете эту идею. Она имеет очень далеко идущий экономический смысл, потому что очень много в России производится контента патриотического, да, в который вбухиваются десятки, сотни миллиардов рублей, ну, начиная от фильмов, заканчивая там спектаклями. И я думаю, что вот когда будут отчеты писаться, кто посмотрел это кино, которое никому не нужно за 100 миллиардов рублей, да, или там спектакль и так далее, они будут вот присылать такие отчеты, и вообще это все для ветеранов, которые давно умерли, поэтому, мне кажется, большие перспективы открываются перед бюджетными операторами, кто оперирует бюджетными расходами.
Согласен, идея богатая в том плане, что можно раздать всем эти портреты, сажать их все время, там у каждого свой набор, да. И нормально. У вас на сколько зал? На 200 мест? 200 портретов, пожалуйста.
Да, да, то есть да. Продажи какие у вас? Сколько билетов продали? 200 билетов по 1000 рублей, 200 тысяч, хорошо, молодцы, продвигаете. А потом же можно этим людям, умершим, продавать вообще лады, например, понимаете, да, потому что они не продаются, а, соответственно, бюджет не может просто взять эти лады и оплатить. А так скажешь, вот на них ездят портреты ветеранов, да, ну я вот этот бред, знаете, как-то думаю, что во всем надо искать рациональное зерно, раз этот бред зашел так далеко.
Да-да, ну, может, даже и не знаю, может, даже не стоило подсказывать, но, тем не менее, ничего, я думаю, что и там и без нас догадаются. Да, возвращаемся к меморандуму, с вашего позволения.
Значит, никакого экономического смысла в этом меморандуме нет, тем более это меморандум, deal memo, как говорят в этих странах зарубежных, партнеров говорят. Значит, что это означает? Это означает, что от Украины, я надеюсь, отстанут сейчас с компенсацией всех этих сотен миллиардов, которые уже превратились в 100 миллиардов. Очень важно Трампу сказать, что Зеленский там пошел на его условия. Внутри штата населению сказать, что мы компенсируем все расходы, которые Байден понес на войну в Украине. Соответственно, никаких особых редкоземельных металлов отдельно в Украине нет. Редкоземельные металлы — это все, что распылено в окружающей среде. Их можно собирать в земле, в воде, где угодно можно собирать, и в любой точке мира они присутствуют, просто вопрос концентрации. Соответственно, Украина, если говорить про редкоземельные критические элементы, может подписать вообще что угодно про них, это ничем не грозит Украине. Другое дело, меня волнует труба. Вот если вдруг украинская труба появится в каком-то документе, который мы вдруг увидим, что Америка заставила Украину передать под контроль, я не знаю, какой-нибудь компании Chevron, там, я не знаю, американской, да, контроль за трубой, то вот здесь действительно для меня лично будет сигнал, что Европу будут нагибать. Америка... Сейчас вообще глобально проблема Европы и США в том, что сумеют ли Штаты в рамках своей возможной сделки с Путиным прогнуть Европу на покупку снова российских энергоносителей, снятие санкций против России, разморозки активов, которые в Европе в основном, а не в Штатах. Вот это стратегическая вещь. Давайте всегда думать как бы о больших каких-то векторах, которые, возможно, повлияют как-то очень критически на ситуацию. Ну и про детали просто прикалываться. Да? Вот если говорить стратегически, важно, будет ли украинская трубопроводная система включена в этот периметр контроля Штатов над чем-то в Украине. Да? Все остальное, мне кажется, несущественно.
Ну и хорошо, посмотрим, как оно будет в ближайшие дни. Вообще за этим меморандумом последует что-нибудь или нет, потому что сомнения берут после всех вещей, которые случались с Трампом. А у него, до него, вот я не помню, президент Соединенных Штатов на своем веку, говорят, что раньше там были попытки, ну вот, но на своем веку я не помню президента Соединенных Штатов, который заикался об увольнении главы ФРС. Глава ФРС – это, ну, Федеральная резервная система, там, если хотите, там, с разными оговорками, аналог Центробанка, да, значит, там Эльвира Набиуллиной в данном случае. Вот. Но такая, как мне кажется, священная корова, абсолютно, хотя и предлагается президентом, утверждается Сенатом, но независимая фигура, по которой вообще судят, насколько независима финансовая система от властей и так далее, и рынок сам определяет к ней отношения и все прочее. Очень уважаемая фигура. И тут, значит, глава ФРС Пауэлл сказал, что как-то ему не нравится тарифная политика Трампа, которую, кстати, вы, Вячеслав Ширяев, обосновывали, не то чтобы защищали, но обосновывали. А вот
нет, Пауэлл... я сторонник торговой войны Трампа, что я объяснял, почему я сторонник торговой войны.
Вот.
Жги, Дональд, жги, это мой лозунг.
Пауэллу не нравится, он сказал об этом, и Трамп сказал, будешь уволен. Ну, не так, ну, типа, задумайся, товарищ Пауэлл, что, в общем, как-то и заговорили о том, что нет, мне кажется, таких людей, которые не допускают, что, в принципе, это возможно. Сейчас уже все возможно. Что думаете насчет возможного увольнения главы ФРС?
Смотрите, в отличие от Центробанка Российской Федерации, с которым можно было бы сравнить ФРС, это не государственная структура в принципе, то есть она не входит в периметр системы власти американской. Это создано крупными банками давным-давно, это в принципе крупными коммерческими банками, соответственно, это внутренняя такая структура финансового механизма, огромного механизма американской экономики, и никакого, естественно, вот там повода и способа уволить главу ФРС у Дональда Трампа нет. Конечно, он его не уволит. Другой вопрос, что сами поползновения Трампа влиять на решение Федеральной резервной системы, они здесь имеют, ну, две там, скажем, плоскости, которых можно рассматривать. Первое. Трамп очень хочет, чтобы ФРС снижала ставку. Второе. ФРС критикует торговую войну Трампа. Вот это разные, как бы, немножко сущности. Почему Трампу не нравится Пауэлл? Да? Потому что он требует как можно больше, активнее снижать ставку, делать доступнее кредит. А вот то, что он критикует какие-то действия Трампа, это вторая история. Вот следим в основном за первой. Вторая, он может критиковать прическу Трампа. Да? Трамп может быть недоволен. Как бы. Вот это вообще отношения к реальности не имеет. Гораздо интереснее, как он будет давить Трампа в своей экономической деятельности на ФРС сейчас, в этом году. Сколько будет снижений ставки ФРС в этом году, все гадают. Вот. И, конечно, для бизнеса, вот поползновение Трампа пошатнуть независимость ФРС, это очень серьезно. Потому что, вот знаете, для России, ну, врут в статистике, да и ладно. Ну, вот понятно, что никто не верит в эту инфляцию, ну и ладно. С экономическим ростом врут, ну и ладно. Ну, какому «Газпрому» или «Сбербанку» или «ВТБ» от этого там хуже или лучше, да? Также и с, например, другими какими-то институтами, механизмами в Российской Федерации. В Америке, если есть подозрение, что орган там статистический, он не Росстат называется, не Юзстат, он называется, по-моему, там торговая комиссия, неважно, то есть это отдельная структура, которая занимается анализом экономических показателей. Вот если у кого-то будет появляться сомнение, что вообще там ошибка хотя бы 0,1%, со статистикой наврали, по инфляции, например, или по каким-то другим показателям. Это просто может вызвать цунами экономическое, потому что для Америки независимость статистики и независимость монетарной политики – это прям основа основ. И покуситься на это, где-то начать что-то подрисовывать или где-то начать манипулировать вот этой ставкой той же самой, это недопустимо в принципе. То есть для бизнеса это вызовет сразу колоссальный шок, сразу рынки полетят вниз, они не будут ориентироваться, не понимать, перестанут понимать, что происходит, а для такой огромной и сложной системы, как США, вот эти два института, они краеугольные.
Вячеслав, а можно от статистики к прогнозам? Там можно что угодно, на самом деле, пририсовать в прогнозах. Но, тем не менее, американский Goldman Sachs прогнозирует у нас все-таки девальвацию рубля и говорят, что она неизбежна. Некоторые эксперты с этим согласны. Что вы думаете по этому поводу? Чего ждать?
Ну, я говорю все время и буду говорить, что это в эти ситуации, в которые Россия входит, бюджетный дефицит огромный, снижение доходов от нефти, кризис в банковской системе, который мы уже наблюдаем, допустим, по ВТБ, который трясет очень сильно, и пришлось из ФНБ даже 200 миллиардов рублей депозита туда срочно размещать, потому что краткосрочная ликвидность ВТБ под угрозой. Вот в этих ситуациях находиться в рубле долгосрочно, да? Я не говорю про спекуляцию валюты заработать. Я вообще про это не говорю, никаких рекомендаций не даю. Типа, давайте сегодня купим доллар, завтра продадим, а сегодня переложимся в евро, а послезавтра купим франк. Я вообще это не хочу обсуждать ни в своих эфирах, ни в телеграм-канале, нигде. Я четко постулирую одну мысль. Ребят, вот будет хуже и хуже, где вы должны находиться, в рубле или в валюте? Все, ответ простой. В валюте. То есть любая возможность купить валюту, да, ну, доллар синий, зеленый не надо, да, как мы выяснили. Я не знаю, там евро сейчас, ну, сейчас уже, как бы, когда доллар 20, может быть, и не надо. Я не говорю точку входа, да, когда он стоил там доллар 14 евро, я говорил, ну да, в принципе, потенциал может быть уже исчерпан для укрепления евро. Но вы сами решаете, входить его или нет. Я не хочу про это. Я хочу сказать, что девальвация, конечно, будет. Какая она будет? До 120 или до 140? Тоже невозможно говорить. Я думал там еще в январе-феврале, что весной мы увидим там 112, по-моему, я считал, что ну, вот справедливая оценка рубля 112 за доллар. Да, сейчас, судя по бюджетной системе, справедливая стоимость рубля должна быть 120 рублей вообще-то, доллара, 120 рублей. Да? Ну, это вот с учетом падения цен на нефть, с учетом недостаточности доходов бюджета.
И, вот. с учетом девальвации самого доллара?
Да, смотрите, нет, вот как раз сама девальвация доллара внесла коррективы, поэтому я теперь предлагаю смотреть всегда на корзину валют. По отношению к евро рубль ослаблялся, да, потому что, ну, условно говоря, доллар сам по себе падает, а если падает и рубль, то надо смотреть, кто быстрее падает, да, поэтому смотрим на соотношение, допустим, с евро или там со швейцарским франком, вот, с иеной не очень хорошо смотреть, потому что страны, которые ориентированы на экспорт сильно очень, они зависимы в своих валютах от торговой войны, поэтому смотрим на корзину валют, и где-то уже месяца полтора назад сказал, ребят, подумайте 50 на 50 быть в долларе и в евро, например, да, стратегически, да, в этом году оказаться с рублевым депозитом в ситуации, когда начинает трясти банковскую систему, разрастается бюджетный кризис и так далее, это не лучшая стратегия. Но опять же, люди спрашивают, а куда, а что, а вот под подушку, не под подушку? Я говорю, я не знаю. То есть, ну, вы сами уже там в USDT, там, я не знаю, где вы там можете это все хранить, это уже детали. Но оказаться в рубле в ситуации кризиса нельзя.
У нас, ладно, мы люди, так сказать, просто простые, значит, подошли, спросили, но у нас есть зрители, которые ужасно дотошные, и один из них спрашивает, спросите, пожалуйста, Вячеслава, купил ли он миллион долларов по 89 рублей с месяца назад?
Нет, не могу. Я знаю эту шутку, да.
Но я должен объяснить зрителям, прошу прощения. С месяц назад на живом гвозде он говорил, продайте мне доллар по 89 рублей, и я куплю миллион. Я, пишет зритель, недавно купил в банке наличные новые доллары по 86,50. Не миллион, к сожалению, но все же.
Нет, смотрите, я последний раз, что смог купить, это 91. Ну вот безналично 91. Соответственно, наличные доллары я не могу купить за рубли. Соответственно, мне пишут только зрители, подписчики, сообщают о тех курсах, которые они видят и, так скажем, которые им доступны. Самое последнее сообщение, вот буквально несколько дней назад человек написал, специально обошел все обменники Сбербанка, новые доллары только по 100. Ну вот, вот кто-то может купить по 86, наверное, надо публиковать эти обменники уже всем ютуберам, которые говорят про валютный курс, сказать, смотрите, вот подписчик 86 купил. Я думаю, что его просто захейтят, потому что это неправда.
Да, значит, ну, я вообще, честно говоря, не очень понимаю, зачем покупать доллар, который тоже обесценивается, вот, когда там есть евро сейчас. Но, тем не менее, это другая история совсем. А я еще хотел с вами поговорить про вот что. Вчера было сообщение о том, они регулярно появляются такие, что состояние богатейших людей России достигло рекордных 625,5 миллиардов долларов. И это человек, который не очень наблюдает за экономической ситуацией, кажется нонсенсом. Огромные санкции приняты против России, значит, возможности ведения бизнеса как-то сворачиваются там и так далее, а люди богатеют. Каким образом это происходит? Да, может быть, может, покупают доллары просто хорошо по низкому курсу.
У меня на канале, по-моему, минут 40 я рассказывал про этот бред от Forbes. Три дня назад, по-моему, выложен этот видос. Зайдите, посмотрите, кому хочется подробно, чтобы я разложил по полочкам, откуда этот бред берется. Но если говорить кратко, как считает Forbes? Он смотрит стоимость акций на бирже российской ММВБ, потом делит на курс, соответственно, потом умножает на количество акций во владении у этого, в данном случае, бизнесмена, да, и говорит, вот он стоит там столько-то. Значит, почему это все бред? Потому что, первое, акции могут взлетать, дешеветь, да, то есть вчера он стоил там 100 рублей этот актив, сегодня на бирже он стоит 70, но даже дело не в этом. Проблема российского рынка акций в том, что у него очень маленький free float, то есть свободное обращение акций, то есть которые вот крутятся на бирже. Например, у компании может быть 3-5% от акций всего вращаться на бирже, да? А все 95-97% остальные, они вообще недоступны на бирже, да? То есть они там принадлежат основным бенефициарам. Соответственно, судить по вот этому маленькому фрифлоуту о стоимости компании, ну, нельзя в принципе. Forbes не учитывает особенность российского рынка акций. Во-вторых, это во-вторых. В-третьих, рынок акций оторван от реальных показателей компании. Да? То есть, например, я анализировал компанию, по-моему, Фармсинтез или Фармстандарт в этом видосе, владелец которой типа олигарх с состоянием чуть ли не 6-7 миллиардов долларов. Да? Так, на секундочку, по-моему, 6-7 миллиардов долларов стоил Тинькофф на пике, когда его заставили продать за 10% от стоимости его банка Потанину актив. Да? Ну вот представьте, вы даже не знаете владельца этого Фармсинтеза или Фармстандарта, я уж не помню, там две компании приводятся, но он стоит столько же. Вот я говорю, ребят, ну смешно, давайте посмотрим прибыль этой компании ее. Она оказывается там был Фармстандарт и Фармсинтез. Так вот у кого-то прибыль типа 300 миллионов, а у второй, по-моему, убытки там в сотни миллионов рублей, да? В год 24-й зафиксированы. Я говорю, а как так может быть? Ну, то есть, когда мы оценивали Тинькофф банк, да, он всегда был прибыльный. То есть там прибыль колоссальная была у Олега. Всегда от маржи он имел очень серьезную ебеду, которую он не любит считать. Ну, вот саму прибыль в чистом виде, вот так, я понимаю, может быть, стоит банк 6-7 миллиардов, а может и 10 миллиардов Тинькофф, да, в лучшие времена при Олеге. Вот. Говорить про все эти компании, которые там новые, мы анализировали очень серьезно новых игроков, которые попали в список Forbes. Да? Вот не Лукойл, там, Metal Invest, я не знаю, что там, Тимченко и все прочие олигархи привычные, уже Мордашовы. А вот компании, которые вдруг появились, которые стоят каких-то нереальных денег. Да? Соответственно, невозможно серьезно оценивать это все. Их состояние, которое нарисовал Forbes, не соответствует никакой действительности. У меня в завершении просто предложение. Если компания X стоит столько, сколько написал Forbes, пожалуйста, покажите мне хоть одного покупателя на рынке, который придет и купит ее хотя бы за 30% от этой оценки. 30. Вот не половину даже, естественно, не 100%, а за 30%. И если кто-то из подписчиков или умных экономистов скажет, Вячеслав, смотрите, ну вот же есть вот компания X, ее хозяина оценили там, не знаю, в 5 миллиардов долларов. Ну неужели вы считаете, вот эта компания не может купить эту компанию за 3 миллиарда долларов? И я дам экспресс-анализ, почему я в это не верю, что даже эта компания, которую считает подписчик или какой-нибудь экономический аналитик, заинтересована в покупке этого бизнеса, не даст за него столько. Потому что в России можно просто заплатить генералу ФСБ, я не знаю, там 3% от стоимости этого актива, он быстро возбуждает дело уголовное на хозяина этого актива, В принципе, потом еще после того, как хозяина актива посадили и отняли все, можно доплатить генералу ФСБ 2% сверху, и того любой актив в России к вам переходит за 5%. Ситуация с Машковичем, крупнейший агрохолдинг, который называется Русагро, которого просто посадили за то, что он косо посмотрел на Володина. Да? А это олигарх из списка Forbes, я уж молчу про каменщика Дмитрия, у которого отняли аэропорт Домодедово, но он в списке Forbes есть с состоянием 2,2 миллиарда долларов. Это говорит нам, в принципе, все о квалификации людей, пишущих эти статьи в Форбсе, а потом о российских журналистов, которые перепечатывают и анализируют эту статью в Форбсе, не подвергая ее никакому сомнению. Меня это, конечно, этот непрофессионализм очень удивляет.
Ну, то есть, если, во-первых, мне кажется, для некоторых наших зрителей можно и пояснить, что такое EBITDA, далеко не все они, так сказать, в курсе.
Давайте сделаем. Earnings before interest, taxes and NDI. Это, короче, прибыль до уплаты процентов по кредитам. То есть, когда у вас есть кредиты, вы платите проценты по нему, не само тело долга, а проценты, да, налогов и амортизации. То есть компания, чтобы дальше жить, должна постоянно что-то вкладывать в замену выбывающего по старости оборудования. Вот эти расходы называются амортизацией. Итак, внимание, что такое EBITDA? Еще раз, это все, что вы заработали за минусом комплектующих зарплат. Вот у вас типа прибыль. Да, вот все, вы заработали там со 100 рублей выручки, 20 рублей прибыли. Но это еще не ваша прибыль, потому что вы с нее заплатите налоги, вы заплатите проценты по кредитам и что-то заложите на амортизацию. Вот принято в мире считать EBITDA. EBITDA – это прибыль за вычетом вот этих трех показателей. Вот EBITDA и считается показателем эффективности работы бизнеса, скажем, в мире принято так. Ну, а Тинькофф просто не любит этот показатель. Мы там месяц назад общались, он почему-то критикует его.
Последний вопрос, который хотел задать, собственно, у нас очень много новостей об ушедших, значит, компаниях, которые могут вернуться там и так далее, вот, но тут вот две в одном я объединю. Райффайзенбанк прекратил попытки уйти из России, и в России может возобновиться производство на мощностях завода Bosch. Как оцениваете и то, и другое?
Ну, вот ситуация с Райффайзенбанком, он и не хотел уходить, и не
он делал вид.
Да, он делал вид, что он хочет уйти и ждал повода просто, ну, как бы прекратить эти игры и танцы с бубном, потому что Райффайзен заработал на обеспечении проводок с России в Европу, в мир долларов, евро, колоссальные суммы, миллиарды евро прибыли имел за эти три года Райффайзен за счет российского подразделения, за счет того, что это было одно из немногих окон для осуществления транзакций, в основном по выводу капитала. Да? То есть если вы хотели, продав квартиру в Москве, вывести деньги в Европу, скорее всего, вы это делали через Райффайзенбанк. Поэтому, ну, это не новость, потому что они не уходили и не ушли бы, да. Соответственно, что касается Bosch, это не возвращение компании Bosch, это Газпром будет что-то производить, холодильники, по-моему, они сказали, что они будут производить на мощностях компании Bosch, по-моему, в Ленинградской области, если я не ошибаюсь. Значит, о чем это говорит? Я родился в городе Северодвинске, у нас есть там Севмаш-предприятие, такой крупнейший производитель атомных подводных лодок. И в 91-м году, значит, объявили, что Севмаш-предприятие вместо подводных лодок будет производить кузова для туристов. Ну, ягоды собирать, знаете, вот эти, хоть железные кузова такие. Вот. И это была новость на первой газете, на первой странице нашей газеты «Северный рабочий». В общем, и я в тот момент еще, я не учился в МГИМО на экономическом факультете, я сказал, пропал завод, пропал все, значит. И потом в 90-е годы люди сидели без зарплаты, сажали картошку. Потому что когда «Газпром» начинает производить холодильники, мне кажется, это антиновость, а не новость.
Ага. Понимаю, хорошо. Спасибо большое, Вячеслав Ширяев, экономический обозреватель. Кстати, ссылки на его канал у нас найдете в описании. Спасибо большое.
И до свидания, вот, спасибо.
Да, была отсылка на канал с более подробным рассказом про олигархов. Там и увидите. Спасибо огромное.
Хотите поддержать нас и одновременно получить кое-что очень полезное? Оформите подписку на Breakfast VPN. Его можно приобрести в Telegram-боте за тамошние звезды. Ссылка на бот в описании этого ролика. Breakfast VPN – ваш проводник в свободный интернет. ну и нам поддержка.